Добрый вечер. Сегодняшняя передача необычная. Жанр ее я определил бы как беседы у рояля. Если вы спросите, у какого рояля, скажу, у рояля Стэнвей, естественно. Какие еще могут быть на BBC? У нас сегодня дорогой гость, известнейший человек вам всем, но объявлять имя я пока не буду, потому что мы хотим закончить с официальной частью. Леонид Владимирович напомнит юбилейные и памятные даты предстоящей недели.
18 января 1919 года, 85 лет назад, открылась Парижская мирная конференция по итогам Первой мировой войны. Она длилась год, точнее до 16 января 1920 года, когда была создана Лига наций. Помимо соглашения о Лиге наций, на конференции был согласован, или, если угодно, навязан Германии, Версальский договор, а также заключены мирные договоры с союзниками Германии в войне. Лига наций, членом которой был до 1940 года Советский Союз, прекратила существование с началом Второй мировой войны. Еще до этого из нее выходили, хлопнув дверью, государства-агрессоры, которые она, понятно, осуждала. Так Советский Союз вышел из Лиги после того, как она объявила его агрессором за вторжение в Финляндию. Созданная после Второй мировой войны Организация Объединенных Наций действует, как известно, вот уже 58 лет. 18 января 1929 года, 75 лет назад, ЦК партии принял постановление об изгнании Троцкого, уже сосланного в Алма-Ату, из Советского Союза. Троцкий выехал в Турцию, затем во Францию. После победы Гитлера в Германии он переселился в Норвегию, затем в Мексику. Но Сталин не успокоился даже тогда, и в 1940 году, как известно, организовал убийство бывшего соперника. 18 января 1979 года, 25 лет назад, Василий Аксенов, Андрей Битов, Виктор Ерофеев, Фазиль Искандер и Евгений Попов составили литературный альманах «Метрополь», главным образом из рукописей, запрещенных к печати цензурой. В кратком предисловии составители написали: «Жизнь сия страдает чем-то вроде хронической хворобы, которую можно определить то ли как неприязнь к непохожести, то ли просто как боязнь литературы». Альманах был представлен в Гослитиздат, немедленно запрещен и после этого издан в Америке. Мы рады, что четверо из пяти составителей «Метрополя», а также несколько его авторов, были в последующие годы гостями сего оборота. Альманах открылся вступительными стихотворениями. Вот самое краткое, написанное Андреем Вознесенским, тоже нашим гостем. «Над темной молчаливую державой какое одиночество парить! Завидую тебе, орел двуглавый, ты можешь сам с собой поговорить». Недаром сказано, что настоящие поэты всегда пророки. Вот и Вознесенский предсказал возвращение двуглавого орла. Сегодня практически все произведения, включенные в «Метрополь», изданы в России, ибо цензура, которая, по словам Солженицына, была намерена длить свои мафусаиловы сроки в 21 век, скончалась, слава богу, еще в 20-м. 20 января 1714 года, 290 лет назад, Петр I издал поразительный указ: «Дворянским детям, не постигшим основ знаний, необходимых для прохождения службы, запрещалось жениться». Эти дворянские отроки отправлялись на казенный кошт за границу обучаться разным специальностям. После смерти Петра в 1725 году указы стали обходить и, в конце концов, совсем выполнять перестали. 20 января 1884 года, 120 лет назад, в городе Лебедяни Тамбовской губернии, в семье местного священника отца Ивана, родился Евгений Замятин. Окончил кораблестроительный факультет Петербургского политехнического института, но стал писателем. Вступил в большевистскую партию. Осенью 1905 года был арестован, через несколько месяцев выслан в Лебедянь под надзор полиции. В 1906 году надзор сняли, но жить в Петербурге запретили, а Замятин жил там нелегально. До амнистии 1913 года в связи с 300-летием дома Романовых. Публиковать рассказы начал в 1908 году. За повесть «На куличках» Замятина в 1915 году сослали в Кемь. Он и там продолжал писать, и в 1916 году выпустил первую книгу «Уездные повести и рассказы». В марте 1916 года Замятина, как инженера-кораблестроителя, послали в Англию для наблюдения за строительством судов по русским заказам. Вернувшись в 1917 году в Россию, он понял, чем грозит России большевистский переворот. И уже в 1920 году закончил роман «Мы» – самое яркое разоблачение тоталитарной диктатуры. Роман был, конечно, объявлен злобным пасквилем в СССР, но издан за границей. В России роман опубликован только в 1988 году. Ныне признано, что Евгений Замятин предвосхитил появление знаменитых антитоталитарных книг «Прекрасный новый мир» Олдоса Хаксли и 1984 Джорджа Оруэлла. Причем возможно, что оба эти автора были знакомы с романом «Мы». Благодаря помощи Максима Горького Замятина выпустили за границу, и он скончался в 1937 году в Париже. 22 января 1904 года, 100 лет назад, родился Аркадий Петрович Голиков, он же знаменитый детский писатель Гайдар, дед Егора Тимуровича Гайдара. В школе мы все, нынешние старики, зачитывались Гайдаром. Его «Школу», «РВС», «Военную тайну» или «Блистательную голубую чашку», инсценированную московским радио, или повесть Тимура и его команда, мы, что называется, знали наизусть. Конечно, Гайдар выступал как пропагандист советской власти и красных в гражданской войне, но главное в его книгах все-таки человеческие качества, честность, прямота, смелость, отрицание расизма, об этом написана «Голубая чашка». И именно это больше всего притягивало юных читателей. Аркадий Гайдар погиб на фронте в первый же год войны, 37 лет от роду.
Спасибо, Леонид Владимирович. Назвав наше фортепиано просто Стенвеем, я, конечно, не договаривал. Он не сам Стенвей, он Стенвей с сыновьями, за которым сидит народная артистка СССР, народная артистка Грузии Нани Бригвадзе с дочерьми. Добро пожаловать, и поднимаем наш бокал. Хотелось бы, конечно, с грузинским вином, но уж...
Не важно.
Да, главное... южноафриканское.
Да.
Добро пожаловать.
Ближе.
Да, мы рады очень вас видеть у себя. Я, Наня, знаком с вами, к сожалению, по записям, и много лет их слушаю с большим удовольствием. И теперь, наконец, не только мы с вами увиделись, как сказать, лицом к лицу, но и мы можем здесь на севообороте, сидя в своей родной студии, услышать ваш небольшой импровизированный концерт.
Да.
Стенвей и сыновья готовы. Мы тоже.
Да. Я сейчас думаю, с чего начать. Наверное, с грузинской песни.
Давайте,
да?
С грузинской. Может быть, вы представите нам семью свою,
да,
кто с вами пришел?
Я сюда пришла со своей семьей, правда, с дочкой Екатериной Эка Мамаладзе и с внучкой Натальей. Ну, Наталья, Эка профессиональная певица в Грузии, она все время там поет и выступает с концертами. И иногда вот так бывает, что мы выезжаем за границу или в Москву, или в Россию.
У нас, господа, еще и аудитория есть небольшая, которая о себе сейчас даст знать громкими аплодисментами.
Даже лишнее предупреждение.
Вы знаете, в чем дело? Когда ты знаешь, что ты выступаешь, у тебя концерт, то ты готовишься к концерту, и, конечно, волнение есть, и все. Но здесь необычная атмосфера. Давайте сделаем так, чтобы как будто не я у вас в гостях, а вы у меня.
А, вот это такой поворот нам годится.
Это больше... меня так обязывает, чтобы я выступила, и да, и чтобы моим выступлением я доставила вам удовольствие
все,
и слушателям, конечно.
Я теперь веду себя как гость.
Я хочу вам спеть грузинскую песню из кинофильма «Мелодия Верийского квартала», там, где весь фильм озвучиваю я, а играет знаменитая наша потрясающая актриса кино и театра Сопико Чаурели. И все думают, что она пела. Так она хорошо это все озвучивала. Но не буду вам делать... аннотацию, потому что все песни мои о любви.
Надо бы вспомнить коротко ваш путь, потому что вы начинали, как я понимаю, с джаз-оркестром, с Реро Грузинским.
Сейчас я вам скажу. Я начинала с самодеятельным оркестром при института, политехнического института Грузии. Это был замечательный оркестр, и приглашали всех студентов, которые там учились. Но я кончала техникум консерватории, но вместе с этим на факультете фортепиано, но вместе с этим я все время пела, так как они хотели что-то для, как вам сказать, не потому что я хорошо пела или хорошая певица, просто хотели и искали певицу грузинскую и нашли меня, потому что я среди своих молодежи я была популярна. Но я не выступала на сцену никогда. Это в школе всегда я выступала. И оттуда началась моя, так сказать, творческая деятельность. Но не думая, что я должна всю свою жизнь петь. Это было все время как бы нечаянно. Вот.
То есть учились вы одному, а получалось совсем другое.
Совсем другое. Но это не помешало мне.
Сегодня особенно. Я всегда, я же не знал, что вы пианистка, ну, скажем, еще до года назад. И я, слушая вас, всегда понимал, что что-то тут не то. Это не просто певица, а человек обязательно музыкант. То есть за этим видно образование, фразировка другая, ощущение музыки, понимание фразы. Человек не упивается звуками голоса, как часто отбывается вокалистом, а понимает музыку изнутри по ее сути. Я всегда поющего музыканта отличаю просто от певца.
Наверное, да. Когда говорили, что это не зря она окончила консерваторию, я думала, при чем консерватория же? Просто так я чувствую, но это, конечно, имеется колоссальное. Но у меня большая школа, потому что мои родители со стороны матери, они были все не профессиональные музыканты, но певицами. Все пели, все. Моя прабабушка была профессиональной певицей в свое время. А потом ее сын, вот этот дедушка мой, он, кстати, если можно это сказать, если имеет это какое-нибудь значение, он был дворянином, князем, как их там называют. И все дети, семеро детей у него были, включая мою мать, вся необыкновенно пела. Пели. И пели грузинские песни и русские романсы. Вот откуда я это все
В вашей выпивала? Семье пение и музыка уже на протяжении 7 поколений.
Все. Вот.
Тут у вас 2 поколения за вами еще присутствуют.
И мои сестры, двоюродные сестры, они прекрасно пели. Мои двоюродные братья. Знаете, как это было прекрасно, когда все тетки, которые пели первый, второй голос и басы давали. Трое моих теток, у них были басы. Знаете, вот как бы гармонии ведет это.
Ну, это же вообще поющая
страна. Ну, да. Но есть разница в пении. Есть такое, ну, какая-то хорошего уровня.
Ну, раз мы заговорили о семье, может быть, мы привлечем сейчас вашу семью?
Да, с удовольствием. Мы сейчас вам споем опять-таки грузинскую, а потом... Потом я, наверное, а потом они еще
хорошо.
Русскую песню.
Попросим к микрофону сюда семью. Это Эка, дочка и внучка Наталья.
Наталья, ей 12 лет. Она пока что мы не знаем, но она тоже занимается фортепиано. Значит, она пианистка, пока что не пианистка, но учится. И, между прочим, тоже поет, как пела я. Посмотрим дальше. Вот это, да, не мешает.
Грузинская песня.
От лебедого чурчу лебе, хамея ту кари кари.
Тут аудитория глаза на мокром месте еще и потому, что три поколения поют. Вы понимаете, в семье же всегда конфликт. Против мамы восстает дочь, против дочери восстает внучка. А у вас вот такое единение, и мы знаем, что несколько поколений до того все пели вместе.
Да, да.
И видим, что это такое династия. Да.
Вы знаете, я не хочу терять всю эту традицию. Традиции куда-то уходят, все приходят какие-то, ну, другая манера пения или что-то. Но вот это не должно никуда уходить.
Да. У вас, это... в вашей семье это точно никуда не ушло.
Не уйдет. Ну, если хотите, мы сейчас еще споем вместе,
ну,
или
да,
же
да.
Я спою, потом они опять. Или раз они стоят, пусть...
Да, давайте, давайте.
Сейчас, пойдет, сейчас споют русскую песню, знаменитую русскую песню.
Старик Лен стучит в окно, приглашая нас с друзьями на прогулку. Отчего не так светло от того, что ты идешь по берегу? Отчего мне так светло от того, что ты идешь по переулку? Снегопад давно прошел, словно в гости к нам опять весна вернула. Отчего мне хорошо от того, что ты не просто улыбнула? Отчего мне хорошо от того, что ты мне просто улыбнула? Погляди на небосвод, как сияет он безоблачно и чист. Отчего гармонь поют от того, что кто-то любит гармониста? Отчего гармонь поют?
Затронули какую-то струну.
Да.
Приятно
очень, конечно. Ну, у вас семья весело живет. Собрались втроем, стали петь.
Вы знаете, бывало так, что моя мама очень музыкальная, она тоже пела. И когда она была на кухне и готовила обед или что-то, я вставала, я без этого не могла. Я каждый день играю и пою. Но она была, когда жива, значит, и она подходила, эко моя, и начинали петь. Она сразу выбегала, садилась, она была, да, очень красивые ножки были, у нее вот так садилась и говорила: «Мамочка, что хотите? Пойте с утра, все, что вы захотите, все я сделаю для вас, лишь бы вы пойте». Так она на нее так это подействовала.
Чудно.
Как это хорошо.
А вот этот период, когда вы с оркестром пели, ведь с оркестром петь достаточно тяжело, там всяких железяк на сцене стоит, всякие трубы, саксофоны, тромбоны.
Они иногда мне мешали, конечно.
Да, я чувствую.
Мешали.
Да,
да. Я всегда просила, особенно в ансамбле Орера, так громко они играли, кричали, все. Я говорила, а мы, говорит, не слышим, когда мы... Я говорила, умоляю вас, на меня вы успокойтесь. Я буду тихо петь, и чтобы было тишина. И все, когда после концерта говорили, ох, какой был это хороший момент, когда вы так пели. Понимаете, это было очень... мешало мне,
да,
мешало.
На самом деле, тихо играть, это уже...
Тихо играть и тихо петь, это очень
долго. Все начинают с громкого. Но вы достаточно долго в Реро пели.
15 лет. 15 лет. Я вообще человек, который преданный человек. Вот я работала, были какие-то предложения, но никуда я не уходила. Куда уже жизнь должна была идти?
Ну, да.
Но параллельно я выступала вместе с пианисткой Медеей Гонглешей. Я говорю пианистка, потому что она играла, но в принципе она по специальности физик.
Ага.
И вот это ее мышление, это все было вложено в ее в игре.
В вашем дуэте пианистка пела, а физика играла.
Да, да. И она руководила со всеми, и мной тоже. Да, она все время, знаете, подавала мне какие-то эти мысли. У нее она очень умный человек. Я благодарна, конечно, ей, потому что она заставила меня уйти из Орера. Несмотря на то, что я сопротивлялась, и 5 лет она уговаривала, но параллельно всегда я вместе с ней выступала. Были праздничные концерты, отдельные какие-то выступления, и накопилась очень большая программа. И вот так случилось. И, наверное, это так. Я всегда говорю, что все, что случается, все к лучшему. Значит, так должно было
но
быть.
Но вы с Орера ведь работали все эти годы. У вас полжизни по гастролям.
Да.
Они же разъезжали по Союзу.
Все, очень много, очень много. Я даже удивляюсь, как моя мама, которая дрожала надо мной и не выпускала из дома, знаете, все, она знала каждый мой шаг. Как она отправляла меня туда с мальчиками, 7 было их, или потом еще вот ансамбль, и я была одна единственная женщина. Но вы не представляете, какое было там отношение ко мне. Я была как, я одна единственная, вот как королева, и на сцене, и в жизни. Вот я не могу это забыть, я очень благодарна моим ребятам, что они вот так меня на руках носили. И вот это, и эти отношения со сцены, когда они руку мне целовали, потом и они преклонялись передо мной, я выработала в себе вот какую-то осанку или что-то. Вот я до сих пор представляю, что да, я выхожу, я должна вот так вести себя как-то.
Да-да-да. А когда такая осанка, все сами преклоняют, конечно.
Нет, это... Я просто шучу, конечно. Но они очень многое мне сделали. Конечно, я благодарна этому оркестру.
Да. Ну, а вашей сольной деятельности, которая началась в 80-м году,
да.
Мы нам чуть
до сих пор продолжается.
Да, ну, может быть, этот самый период мы отметим в следующей песне.
Значит, русским романсом. Не знаю, что...
Ну, у меня есть свои любимые, но я заказывать
не буду. Ну-ка, скажите.
«Дитя, не тянись весной
дорогой». А, вот так, да? А какую тональность я пою даже? Может быть, это будет очень высоко, но ты мне потом...
Наталья Бусы скажет.
Ну, это она хочет рубить.
Нет.
Тянися весною за розой, розу и летом сойдет. Ранней весною сбегают фиалки, помня, что меня фиалок уже нет. Тебя торопись, торопись. Хочешь фиалок нарвать ты?
уж вяло тонет. Горько заплачешь весну пропустивши, помня, что не там и я, как уже нет.
Дитя, торопись, торопись,
как это поёт. Вы знаете, я так люблю один романс, который пела моя тетка другая, которая оттуда я и знаю калитку. И это длинный романс, но я все равно, ну это как бы маленький, как будто я спою вам «Снегурочка».
Она касалась елочной игрушкой в оригинальной шубке из песок. Красивый ротик, маленькие ручки, такой страшный чудный снор. Она касалась розовой пушинкой, когда мы повстречались в накатке. Она в ночь приснилась мне снежинкой, снегурочкой волшебнице во сне. Он страдал, он просил о любви, о моли. Моя снежинка, моя пушинка, моя царица, царица, моя снегурочка, моя Христа, моя, твоим ногам я божусь, и ты ушла теперь уже совсем. О, как же плакала я, девочка родная. Зачем так сделала, зачем? Тебе мое последнее желание, пусть любит другой, как я любила тебя. Тебе я шлю последнее прощанье, кончаю жизнь, снегурочку любя. Я страдал, умирал, умирая, шепта. Царица, царица грез, прощай, снегурочка, моя Христа. К твоим.
твоим ногам я
Знание во всяком многоголосом ансамбле очень важно, сочетаются голоса или нет. Некоторые голоса смешиваются, некоторые нет.
Так,
и говорят, что в семье голоса смешиваются всегда.
Да. Правильно.
С мамой всегда.
Правильно, правильно, потому что, во всяком случае, это вырабатывается, может быть, даже. Вот это все. Ой, я бы спела вам, знаете, с Экой вместе «Я вас любил».
Да.
Можно?
Удовольствие.
«Я вас любил».
Я вас любил, любовь еще быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печали для вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно. То робостью, то ревностью дами. Я вас любила так искренне, так нежно, когда вам обоим любимой быть другим. Я вас любила так искренно, так нежно, когда вам любимой быть другим. Я вас любил, я вас любил.
Они стали народной артисткой Грузии еще до перестроечных времен, году, кажется, 74-м.
Да, как вы хорошо знаете мою историю, биографию.
Но сейчас и новая Грузия, и Россия новая, и моды меняются. И, конечно, мода на всякого артиста некое давление оказывает. То есть ты чувствуешь, что надо вроде бы следовать. И если этому долго сопротивляться, выясняется, что следовать было совершенно не обязательно. И что мода приходит, уходит, все эти мелкие течения, не более чем рябь по воде. Самое главное не форма, конечно, а то, что человек хочет сказать. Если он хочет сказать то, что не меняется никогда, то это всегда будет потребно.
Знаете, в чем дело? Я не говорили, может быть, ты, говорит, изменишь свой жанр или что-то. У меня просто не получается. Я, видимо, по природе человек очень эмоциональный. Если я не переживаю, если нет даже эти песни, вот вся моя, весь мой репертуар состоит из каких-то эмоций, эмоциональная нагрузка большая, иначе я не могу петь. И грузинские песни, и русские песни, и русские романсы. Это все объединяется в моем понимании с каким-то переживанием, с чувством. И надо, чтобы обязательно, вот как вы, для меня это, вы знаете, какое, вы не представляете, как на меня это подействовало, чтобы вы прослезились. Вот это и должно быть. Всегда, когда я выступала и уходили с концерта, все говорили, вы знаете, как мы плакали. От чего плакали? То есть они не могут объяснить от того, что это действует на них. Я для них пою, я для вас пою. Это для себя тоже пою, конечно, но надо что-то передать, свое ощущение, правильное, конечно.
Я могу только сказать, что я реагирую только на правду во всяком исполнительском деле.
Только правда
если
должна
правда
быть.
Если правда есть, и тогда...
И в искусстве только так да. должно быть.
А всякое притворство сразу
я
же...
Я не допускаю этого.
Сплошная фанера.
Да, это, да. Особенно со сцены, это все видно. Фальшь виден. Когда как будто переживают и вздыхают, это пустота, потому что там нет ничего.
Но сейчас вы хотите этого или нет, вы вовлечены в общую жизнь, в общую историю Грузии. Народных артистов так не так уж там и много. И, естественно, вас привлекали тут все эти политические развития. Новый
да, конечно,
президент.
Конечно.
Да?
Но вы знаете, что я никогда не вмешивалась. Это не мое дело. В принципе, потому что политика это очень... Это... непонятное что-то для меня до сих пор непонятно. И приходят, уходят люди, мы переживаем, но вот выступление какое-то, вот первый раз в моей жизни я, меня включили в это, потому что когда сказали, что вот Нина Бурджанадзе, это потрясающая личность, и она молодая, она умница, большая, порядочный человек, и попросили, чтобы, может быть, ты что-нибудь, хоть одно слово скажешь. Я с удовольствием согласилась, но не знала, что будет. Я просто взяла и, ну, и сказала что-то, теплые слова. И колоссальная была реакция старых людей, что, мол, она вот,
поддерживает
ее. Но это не было того, что вот я его не хочу или ее хочу. Просто в это время она... проявила себя очень достойно, и надо было это отметить. Потом мы сняли клип, я, Эка и Наталья. Я сказала, даже ее еще пока не знают, вот этот клип, наверное, ее выберут, наверное. Такой был потрясающий клип, и очень красиво было, знаете. Но мне досталось от этого. Но я не жалею, потому что они... Я думала, я ей говорю, если они еще не выиграют, мы пропали. Боялись этого. Но выиграли. Вообще, судьба меня балует. Я очень довольна судьбой, в каком смысле. Даже маленькое что-то, если посылает мне Бог, я всегда благодарна Богу. Это все. Вот то, что я здесь, в Лондоне нахожусь, нахожусь среди вас, и еще BBC и передают, это счастье. Вот это мне Бог прислал, и я ему благодарна.
Ну и для BBC это тоже неплохо.
Да. Спасибо. Спасибо, мои
дорогие. Отлично. Ну, может быть, еще какой-то песни?
Да.
У нас с вами время еще есть. Часы есть.
Есть, есть.
Здесь еще время. Надо 9 наша передача.
Все время есть.
А сколько песен надо петь? Сколько? 15 минут? Сколько песен? 5?
12. Нет, я думаю, 3 песни максимум.
Да? Спою вам маленький этот сделаю я. Предисловие. Было время, когда я, Медея и Белла Ахмадулина, музыка и поэзия объединились и дали замечательный концерт. Вы представляете, я о себе не говорю, но Белла — это Белла Ахмадулина. И без репетиции, без ничего, мы ничего не знали, что мы должны делать. Она мне сказала, Нанечка, вы пойте, я буду петь, это говорить стихи. И, ну, в общем, получилось неплохо. И после «Калитки», когда я пела «Калитку», она написала стихи, посвятила мне. И эти стихи вошли в кинофильме «Жестокий романс». На титрах это... Я сейчас спою.
довольно ли нам пререкаться? Не пора ли предаться любви, чем старинней наивность романса, тем живее ее соловей, то ли в рассвете судьбы, то ли на склоне, что я знаю про век и брат. Отвори мне калитку углое, и было мое имя продым. Наши ныне нас нежит и рушит, но туманный сирени висят, и мантили из сумрачных кружев. Кто-то вечно спускается в сад, как влюблен он и нежен стать. Он окинет вари поспеши, мужу на вас все назначить и растратить. Но любви не отнять у души. И исторгнут рояли свет луны, это тайна для глаз, но поющий всегда творяет все, что было закрыто для нас. Блик рассвета касается лика, не спасительны песни твои. И будто бы не вела та калитка, подари, не дари, а говори. Подари, не дари. Где же она?
может, мы споем вам рождественскую, грузинскую.
Отлично.
Можно?
Вот это
этим
будет. Да, это будет замечательный конец.
Только ты сыграешь.
Да.
Она тоже пьянит.
У Рояля Стенвей и сыновья происходит пересменка.